115. Окончание. Спасательные вертолеты перевезли Йону Линну, Акселя Риссена, Нико Капанена и седого телохранителя в хирургическое отделение Центральной университетской клиники Хельсинки. Уже в больнице Акселю пришлось спросить Йону, почему тот стоял, когда Рафаэль поднимал пистолет.
«Вы разве не слышали, как я кричал?» — спросил он.
Йон взглянул на него и сказал, что уже тогда увидел катер со снайперами на борту. Он был уверен, что снайперы откроют огонь до того, как Рафаэль успеет выстрелить.
«Но они не успели», — сказал Аксель.
«Мы все иногда ошибаемся», — улыбнулся комиссар.
Нико был в сознании, когда Йона с Акселем зашли к нему проститься. Нико посмеялся, что чувствует себя Ванхалой из романа «Неизвестный солдат».
Антивоенный роман знаменитого финского писателя Вяйно Линне, созданный в 1954 году.
«Да здравствует Швеция», — провозгласил он. «Но маленькая упрямая Финляндия занимает достойное второе место».
Раны Нико были очень серьезными, однако жизни не угрожали. В ближайшие дни ему предстояли несколько операций, а через 2 недели он в инвалидном кресле отправился домой к родителям. Лишь через год он снова смог играть с сестрой в хоккей. Телохранителя Рафаэля Гуиди заключили под стражу и отправили в тюрьму Вантаа ждать судебного процесса. Йона Линна и Аксель Риссен поехали домой, в Стокгольм. Грузовое судно «Бычок» так и не вышло из гавани Гётеборга. Груз оружия сняли с него и отправили на таможенные склады. Йенс Сванеельм рассчитывал на долгий судебный процесс, но кроме безымянного телохранителя все виновные погибли. Доказать, что кто-то еще, кроме Понтуса Сальмана, Силенсия Дефенс замешан в незаконной сделке, не удалось. Единственное нарушение закона в агентстве по контролю за экспортом оружия совершил бывший генеральный директор Карл Пальмкруна. Подозрения во взяточничестве и незаконной торговле оружием падали на Йоргена Грюнлихта, но доказать ничего не удалось. Экспортный контроль и шведских политиков, связанных с экспортом оружия, вроде бы попросту одурачили, так что действовали они, ни о чем не догадываясь. Предварительное расследование о взятках, коснувшееся 2 кенийских политиков, было поручено Роланду Лидонде, руководителю антикоррупционной комиссии и государственному секретарю комиссии по управлению этики, но, скорее всего, оно тоже окончится ничем. Выяснится, что оба кенийских политика ни о чем не подозревали. Судовладелец Intersafe Shipping не знал, что оружие намеревались переправить из гавани Мамбасы в Южный Судан. Кенийская компания «Трансконтинент» не знала, что товар, который она должна была доставить в Судан на большегрузных машинах, представлял собой оружие. Никто ни о чем не подозревал. Аксель Риссен. Чувствуя, как швы на шее стягивают кожу, Аксель вылез из такси, чтобы пройти последний отрезок до Брагевеген пешком. В солнечном свете асфальт казался бледным, почти белым. Не успел он открыть калитку, как дверь дома распахнулась. Это был Роберт. Он стоял у окна и ждал.
«Что ты пережил?» Роберт покачал головой. «Я разговаривал с Линной. Он кое-что рассказал. Совершенное безумие».
«Но ты же знаешь, что твой брат — крутой чувак», — улыбнулся Аксель. Они крепко обнялись и пошли в дом.
«Мы накрыли стол в саду».
«Как сердце? Еще не остановилось?» — спросил Аксель, проходя за братом в дверь.
«На следующей неделе должны были делать операцию».
«Я не знал». У Акселя по шее побежали мурашки.
«Ставить кардиостимулятор. Кажется, я не рассказывал».
«Операция?»
«Ну, короче, ее отменили».
Аксель еще раз взглянул на брата, и его душу залила чернота. Он понял, что операцию организовал Рафаэль. Должна была произойти врачебная ошибка. Роберту предстояло умереть на операционном столе, а его печень должна была перейти к брату. Акселю пришлось остановиться в прихожей и немного успокоиться, прежде чем двинуться дальше. Кровь прилила к лицу, в горле встал комок.
«Ты идешь?» —
— беспечно спросил Роберт. Аксель еще немного постоял, потом пошел следом за братом, через весь дом и дальше, в сад. На мраморном полу в тени раскидистого дерева стоял накрытый стол. Аксель уже подходил к Аннет, когда Роберт придержал его за руку.
«Как нам было легко вместе, когда мы были мальчишками», — серьезно сказал он. «Почему мы перестали разговаривать? Как так получилось?»
Аксель удивленно посмотрел на брата, на морщины в уголках его глаз, на волосы, взлохмаченные вокруг лысой макушки.
«Ну, всякое случается в жизни. Погоди, я не хотел говорить по телефону», — перебил Роберт.
«О чем?»
«Беверли сказала, будто ты думаешь, что виноват в самоубийстве Греты, но я...»
«Я не хочу об этом говорить», — тут же оборвал Аксель.
«Придется. Я был на том конкурсе. Я все слышал. Слышал, как Грета говорила со своим отцом. Она непрерывно плакала. Она неважно сыграла. Отец страшно разозлился».
Аксель высвободил свою руку. «Я уже все знаю».
«Дай мне закончить», — попросил Роберт.
«Ну, давай».
«Аксель, если бы ты что-нибудь рассказал мне... Если бы я раньше узнал об этой твоей уверенности в том, что это ты виноват, я слышал, что говорил ее отец. Он виноват во всем, только он один. Они страшно поругались. Я слышал, какие дикие вещи он говорил. Что она его опозорила, что она ему больше не дочь. Пусть, мол, убирается из его дома, из школы, пусть катится к своей матери-наркоманке в Мору».
«Он так говорил?»
«Я никогда не забуду голос Греты. Как она испугалась, как пыталась объяснить отцу, что любой мог выступить плохо, что она старалась изо всех сил, что не случилось ничего страшного, что будут еще конкурсы.
Но я никогда...» Аксель огляделся, не зная, что делать. Он вдруг почувствовал слабость и просто медленно сел на мраморный пол и закрыл обеими руками лицо.
«Она заплакала и сказала отцу, что покончит с собой, если он не разрешит ей остаться и заниматься музыкой».
«Не знаю, что и сказать», — прошептал Аксель.
«Скажи спасибо Беверли».
Беверли Андерсон. Беверли стояла на перроне центрального вокзала. Начинался моросящий дождик. Пока она ехала на юг, за окном мелькали летние поля и леса, обернутые серым туманом. Только возле Хессельхольма небо прояснилось и выглянуло солнце. Она сделала пересадку в Лунде, потом села на автобус до Ландскруны и оказалась в Свалёв. Как же давно она не была дома. Доктор Саксиус обещал ей, что все будет хорошо.
«Я поговорил с твоим папой», — сказал доктор. Он все принял серьезно.
Беверли пошла через пыльную площадь и отчетливо вспомнилась. Вот она 2 года назад лежит прямо посреди площади. Ее рвет. Какие-то парни напоили ее самогонкой. Сфотографировали и бросили валяться на площади. Именно после этого случая отец не пожелал больше видеть ее дома. Беверли пошла дальше. Живот свело, когда перед ней развернулось сельское шоссе, ведущее к усадьбе, до которой было еще 3 километра. На этом шоссе ее обычно сажали в машины. Сейчас она даже не помнила, почему ей хотелось куда-то ехать с этими людьми. Ей казалось, что она что-то видит в их глазах. «Свет», — обычно думала она. Беверли переложила тяжелый чемодан в другую руку. Вдалеке пылила машина. «Разве она не узнает эту машину?» Беверли улыбнулась и замахала рукой. «Папа едет. Папа едет». Пенелопа Фернандес. Церковь Рослокскуллы — маленькое, сияющее красное деревянное строение с красивой высокой колокольней. Тихая церковь возле старинного имения Вира — чуть в стороне от загруженных дорог коммуны Эстерокер. В тот день небо было ясным и высоким. Ветер разносил аромат полевых цветов над умиротворенным кладбищем. Вчера похоронили Бьорна Альмскуга, а сегодня четверо мужчин в черных костюмах доставили к месту последнего упокоения Виолу Марию Лиселотту Фернандес. Позади могильщиков, двух дядюшек и двух кузенов из Сальвадора шли Пенелопа Фернандес и Клаудия со священником. Все остановились у раскрытой могилы. Двоюродная племянница, девочка лет 9, вопросительно взглянула на отца. Когда он кивнул в ответ, она поднесла к губам блокфлейту и заиграла 97-й псалом. Гроб медленно опускали в яму. Пенелопа поддерживала мать под руку. Священник читал из Иоанна Богослова.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже».
Клаудия подняла глаза на Пенелопу, поправила ей воротник и погладила по щеке, словно маленькую девочку. Когда они шли к машинам, в черной сумке Пенелопы зажужжал телефон. «Йона Линна». Пенелопа отстала от матери и отошла под дерево, в тень, чтобы ответить.
«Здравствуйте, Пенелопа».
Голос комиссара был певуче серьезным, как всегда.
«Здравствуйте».
«Я подумал, вы захотите узнать, что Рафаэль Гуиди мертв».
«А оружие, которое шло в Дарфур?»
«Мы остановили судно».
«Хорошо».
Пенелопа скользнула взглядом по родственникам, друзьям, по матери, которая все еще стояла там, где Пенелопа ее оставила, маме, которая не спускала с нее глаз, и произнесла
«Спасибо».
Пенелопа вернулась к матери, которая с серьезным лицом ждала ее, снова взяла ее под руку, и они вместе пошли к остальным, сгрудившимся у автомобилей. «Пенелопа». Она остановилась и обернулась. Ей послышался голос сестры. По шее побежали мурашки. На подстриженную зеленую траву наползла тень. Между надгробий, глядя на Пенелопу, стояла девочка, которая играла на флейте. Она уронила ленточку, и летний ветерок трепал ее волосы. Сага Бауэр и Анья Ларсон. Бесконечные летние дни. Ночи светятся, словно жемчужница, до самого рассвета. Служащие уголовной полиции устроили частную вечеринку в барочном саду возле замка Дротнингхольм. Йона Линна вместе со всеми сидел за столом под раскидистым деревом. На сцене перед танцплощадкой эстрадные музыканты в белых костюмах играли народную песню. Петер Неслунд с иранкой Фатимой Заньяни танцевали польку. Неслунд, улыбаясь уголком рта, сказал Фатиме что-то, от чего у нее сделался очень счастливый вид. В песне говорилось о том, как черт играл на скрипке так, что деревенская молодежь никак не могла закончить плясать. Молодые люди проплясали всю ночь, совершили страшную ошибку, не почтив вниманием праздничный звон церковных колоколов, и в наказание осуждены были плясать вечно. Бедняги так устали, что стали плакать. У них стерлись башмаки, стерлись ноги, и под конец одни только головы прыгали под скрипичную музыку. На полотняном стульчике сидела Анья в платье в голубой цветочек. Она, не отрываясь, смотрела на танцующие пары. Круглое лицо было сердито разочарованным. Но когда она увидела, что Йона встает со своего места, щеки у нее порозовели.
«Хорошего лета, Анья».
На траве между деревьями подпрыгивала Сага. Она вместе с близнецами Магдалены Ронандер гонялась за мыльными пузырями. Светлые волнистые волосы с разноцветными лентами сияли на солнце. Две женщины средних лет остановились с удивлением, глядя на нее.
«Дамы и господа!» —
провозгласил певец после того, как отзвучали аплодисменты.
«К нам поступила особая заявка».
Карлос Ильяссон улыбнулся и украдкой глянул на кого-то за сценой.
«Я сам уроженец Оулу», — с улыбкой продолжал певец, «и с радостью спою вам танго «Сатума».
На голове у Магдалены был венок из цветов. Она подошла к комиссару. Анья упорно рассматривала свои новые туфли. Оркестр заиграл томное танго. Йона повернулся к Анье, склонил голову и тихо спросил. «Вы позволите?» Анья покраснела до корней волос, взглянула комиссару в глаза и серьезно кивнула.
«Да, конечно».
Она взяла его за руку, метнула гордый взор на Магдалену и, высоко подняв голову, вышла с Йоной на танцплощадку. Танцевала она сосредоточенно, серьезно, слегка наморщив лоб. Однако мало-помалу ее круглое лицо стало спокойным и счастливым. Намертво залаченные волосы были скручены на затылке в затейливый узел. Она расслабилась и позволяла Йоне вести. Когда сентиментальная мелодия подошла к концу, комиссар вдруг почувствовал, что Анья укусила его в плечо. Не слишком больно. И снова укусила, на этот раз сильнее, так что ему пришлось спросить: «Ты чего?» Ее глаза были светлыми, как стекло.
«Не знаю», — серьезно сказала она. «Просто хотела узнать, что будет. Не попробуешь, не узнаешь».
В тот же миг музыка затихла. Комиссар отпустил руку Аньи и поблагодарил за танец. Не успел он проводить ее на место, как к ним, важно шагая, приблизился Карлос и пригласил Анью на следующий танец. Йона еще немного постоял, глядя на танцующих и угощающихся коллег, и пошел к машине. Одетые в белые люди сидели на ковриках для пикника или бродили между деревьями. Йона вышел на парковку и открыл дверцу своего «Вольво». На заднем сиденье лежал огромный букет. Комиссар забрался в машину и позвонил Дисе. Ее голосовая почта включилась на четвертом гудке. Диса Хелениус. Диса сидела за компьютером у себя в квартире на Карлоплан. На носу очки, на плечах плед. Мобильный телефон лежал на столе, возле чашки с остывшим кофе и булочки. На экране светилась картинка. Выбеленная солнцем гора камней среди буйной травы, остатки холерного кладбища в Сканстуле. Диса записала кое-что, потянулась и поднесла чашку к губам, но на полдороги передумала. Встала, чтобы сварить новый кофе, когда на столе задрожал телефон. Не глядя на номер, Диса выключила его и остановилась у окна. В солнечных лучах плясала пыль. Сердце Дисы тяжело и быстро билось, когда она снова садилась за компьютер. Она никогда больше не станет говорить с Йоной. Йона Линна. В Стокгольме ощущался праздник, машин на дороге было мало. Йона медленно шел по направлению к Тенергатен. Он больше не пытался дозвониться до Дисы. Она выключила телефон, и он решил, что Диса хочет, чтобы ее оставили в покое. Комиссар обогнул синюю башню и двинулся по тому отрезку Дротнингатен, что полон антикварных и прочих магазинов.
Синяя башня — здание в югенстиле, построено в 1906-1907 годах. С 1908 по 14 там жил Август Стринберг.
Возле ньюэйджевского книжного магазина «Водолей» старуха пыталась рассмотреть что-то в витрине. Когда Йона миновал ее, она кивнула на витрину, а потом пошла за ним, держась на некотором расстоянии. Комиссар не сразу заметил ее. Обернулся он только возле черной ограды церкви Адольфа Фредерика. В 10 метрах от него стояла женщина лет 80. Она серьезно смотрела на комиссара, держа в руках какие-то карточки.
«Это ведь вы, верно?» — спросила она и показала на карточку. «А это венок». «Венец невесты».
Комиссар подошел к ней и взял карточку. Карта для игры в кукушку, старейшую карточную игру Европы.
«Чего вы хотите?» — тихо спросил он.
«Я ничего, но Роза Бергман просила передать вам привет».
«Это какая-то ошибка. Я не знаю, кто это».
«Она спрашивает, зачем вы делаете вид, будто ваша дочь погибла?»